Матери, Святой Славности, Хвальных Апостолов, Святого Преподобного Серафима Саровского, Святого Пророка Божьего Ильи, всех святых земли Карельской просиявших, помилует и спасет нас, всякого блага человека любец. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дорогие братья и сестры, литургия – это всегда просто, это молитвенный труд. Поэтому, значит, мы сегодня поговорим, в принципе, очень кратко, значит, постараемся поинтереснее что-то рассказать, поговорить, потому что, в принципе, проповедь это всегда немножечко скучно, все ждут, когда она быстрее закончится, чтобы подойти к кресту и пойти чай пить. Поэтому, дорогие братья и сестры, но все равно немножечко поговорим, потому что все равно так или иначе, все равно живое слово – это важно, значит, скажем так, прежде всего для священника. Значит, и, конечно, вот, видите, дорогие братья и сестры, сегодня я очень рад, потому что нас много в храме, почти храм целый, целиком наполнен. Значит, ну, конечно, бывает часто печально, потому что, видите, масленица, летнее, конечно, время. Понятное дело, что нужно трудиться на огородах, нужно, скажем так, пытаться добиться урожая. Может быть, пытаться действительно отдохнуть как-то, чтобы набраться сил на течение зимы, чтобы трудиться. Но, тем не менее, все равно 6 дней делай дела свои, 7-й день Господу Богу посвящай. Большинство машезеров это не исполняет. Значит, там фактически в Машезере летом живет больше 4000 людей, больше 4000 человек. Значит, и, соответственно, конечно, как бы храм небольшой. В принципе, как бы мы даже боялись, что его будет очень мало. В свое время этот храм был в 4 раза больше. То есть, когда в Машезере там были дачи, да, дачи горного ведомства, и в Машезере жило около 280 человек, то, в принципе, этот храм, как вот размером как с пятиэтажный дом от подъезда до подъезда, то, в принципе, был маленький. Значит, то есть битком набит. Значит, сейчас, к сожалению, это все очень мало. Но и складывается впечатление такое, знаете, ну вот верующие. Верующие – это люди, которые, ну, значит, совсем немножечко там они такие странные, у них какие-то все странные какие-то размышления, какой-то странный взгляд на мир. Значит, то есть и вообще, как бы, вообще они очень люди странные, значит, и вообще Бога нет. Значит, и, соответственно, души нет, посмертной жизни нет, и вообще все это бабушкины сказки. Значит, весьма, видите, печально. Дело в том, что, видите, как, значит, если в комнату кого-нибудь из вас поместить в комнату, где будет, ну, человек 50, значит, находиться, и если эти люди в течение, ну, получаса будут говорить друг другу, что дважды два, это 5. То есть дважды два, пять, в принципе, через полчаса вы тоже засомневаетесь, что дважды два, 4 или нет. Поэтому, соответственно, как бы вот мы находимся в обществе, которое говорит, что дважды два, 5. Значит, и, соответственно, как бы мы начинаем внутренне переживать, что как же так? Мы вот считаем, что 4, а вокруг нас 100 человек убеждены, что дважды два – это 5. И, соответственно, как бы они убеждены настолько, что они, значит, над нами посмеиваются, знаете, то есть, значит, над нами иронизируют. Значит, как же вы считаете, да, дважды два – 4? Дважды два – это 5, это всем известно. Значит, а дважды два – 4 – это величайшая глупость. Тот, кто считает, что дважды два – 4, он сумасшедший. И, соответственно, вот такое вот сумасшествие, знаете, то есть, оно, мы живем немножечко похоже в сумасшедшем доме. Значит, то есть, при всем при том, что, скажем так, вот кругом сумасшедшие, а мы немножечко разумны. И вот это очень сложно. Поэтому нужно внутри все время себя как-то убеждать, ну не убеждать, а как бы все время вспоминать о том, что все очень непросто и все не так просто. Соответственно, как бы, ну вот, знаете, очень интересно, значит, то есть в таблице, биологической таблице, знаете, мы все курс биологии в школе проходили. Значит, и взрослые, и вот студенты здесь, которые были. И там, вот, знаете, рисуется таблица такая вот обезьян. Ну, сначала там животное, сначала оно выходит из воды, у них отпадает хвост, там перестают быть жабры, жабры перестраиваются на работу с кислородом, потом тихонечко там оно видоизменяется, превращается в обезьяну, потом обезьяна, значит, там она все вот такая согбенная, бегает там наполовину на четырех лапах, наполовину на двух, потом тихонечко она вот распрямляется, берет балку, значит, и пошла дальше, хоба, в человека превращалась. И знаете, там вот очень, значит, скажем так, согласуется, знаете, то есть вот у нас даже в русском языке вот атеизм, он даже влияет на русский язык. Значит, вот, допустим, говорят, что вышел там 5-й айфон, там, или, допустим, 10-й айфон, я не знаю, я не разбираюсь в каких-то айфонах, какой там последний, там, Galaxy X, какой там, ну, кто очень-очень современный какой-то айфон, вышел, появился. Появился айфон, все здорово. То есть, если начинать отматывать назад, то до этого был там 3-й айфон, там 2-й айфон, там 1-й айфон. До этого айфонов не было, был там просто сотовый телефон. Значит, до сотовых телефонов была радиосвязь, значит, там рации.
Значит, дурацкий был, знаете, вот этот радио Попова, значит, когда вот там отстукивали. Знаете, в принципе, то есть, о, появилось радио Попова, ух ты, появилось радио, ух ты, здорово. А потом, ух ты, появился сотовый телефон, надо же, здорово, как. То есть, в принципе, знаете, вот, и вот мы, раньше что же так, вот, о, появился там, то появилось, то. Значит, а вот исследователь, вот представьте себе исследователь наблюдает за всем этим процессом. Значит, он говорит, ага, вот, значит, то есть, как бы, вот, то есть, и рисуем таблицу. Таблица развития сотовых телефонов. Значит, знаете, вот, то есть радиосвязь сначала, самая примитивная. То есть определили, что радиоволны есть. Потом эти радиоволны начали использовать. Появился радиопопов. Потом появилась рация. Потом появились сотовые телефоны, примитивные, такие большие, как чемоданчик, их носили. И трубка к этому сотовому телефону тоже примыкала через такой вот, как этот, как у обычных телефонов, такая вот колечками вот эта вот провод. А потом, но носилось под руках, чемоданчик такой был. Значит, а потом тихонечко, то есть удивительное дело, такие большие трубки такие тяжелые были, то есть их носили там в сумочках. А потом эти трубки все меньше и меньше. Такая антенна сначала была большая, потом сокращалась, все меньше и меньше. Но все равно эта антенна, она была вот все время в футлярчиках, значит, такое носилось на поясе. И эта антенна все время задевала за все, она все время ломалась. И, соответственно, эта антенна потом убралась в корпус. Опять же, говорю атеистическим языком. То есть антенна исчезла. Значит, убралась в корпус. Значит, корпус телефона стал все меньше, все тоньше, все легче. Экран, соответственно, появлялся все больше. Значит, клавиатура, она потихонечку все уменьшалась. Сначала клавиатура занимала 2/3 телефона, потом 1/3, потом стала занимать 1/3, 2/3 стал занимать экран. Потом клавиатура вообще ушла. Значит, полусенсорный был телефон. Потом стал телефон совершенно сенсорный. То есть клавиатуру можно вообще было в принципе убрать. И потом тихонечко-тихонечко все больше и больше совершенствовался сотовый телефон, и он появился вот такой вот, знаете, появился iPhone новый. То есть можно создать теорию эволюции сотовых телефонов. То есть, знаете, вот теория эволюции, то есть появляются телефоны, мы наблюдаем, как они эволюционируют. Телефоны развиваются от простого к сложному. То есть они становятся более совершенными. То есть если не знать, что есть завод изготовитель, что есть проектировщик, который над этим думает, которые, как правило, всегда, знаете, в тени, то, в принципе, можно создать теорию эволюции сотовых телефонов. То есть, какой там создатель сотовых телефонов? Вы что, верите в создателя сотового телефона? Вы верите в проектировщика, который он запроектировал сотовый телефон? Да вы сумасшедшие! Сотовые телефоны развиваются сами по себе. Существует закон развития сотовых телефонов. От простого к сложному. Вот так же двигались первые ученые. То есть, они... Исследователи исследовали, допустим, там какие-то окаменелости, значит, и приходили к каким-то выводам. Да, действительно развивается, можно действительно... То есть, в принципе, может быть, Дарвин действительно во многом прав. То есть, он какие-то закономерности развития биологических видов действительно увидел. Но только они как-то совершенно странные выводы из всей этой истории. То есть, биологические выводы развиваются сами по себе. Сотовые телефоны развиваются тоже сами по себе. То есть, соответственно, если у сотового телефона есть проектировщик, если у сотового телефона есть завод-изготовитель, то, соответственно, у биологических видов тоже есть тот, кто размыслил, кто замыслил это развитие, тот, кто вложил в программу развитие всего этого вида, биологических вещей этих всех. То есть, не само собой. То есть, ученые определили закон, но почему-то законодателя они запретили. То есть, нет законодателя. То есть, есть закон, а законодателя нет. То есть нарушается обычный логический принцип, что все имеет первопричину, все имеет какую-то основу, то есть из-за чего. То есть то же самое компьютер. То есть мы знаем, как работает программа. Мы нажимаем кнопочку, на экране появляется что-то. То есть, скажем так, но вот прежде чем нажать кнопочку, и потом в компьютере происходит масса всяких физических вот этих электронных всяких вещей, которые позволяют на экране появляться курсорчику, появляться картиночке, появляться какой-то программе, появляться двигающему человечку, которому мы за джойстиком управляем. И, соответственно, мы же знаем прекрасно, что существует проектировщик, который, когда говорят, а где проектировщик? Ну, так он всяко не в компьютере находится, так ведь? Соответственно, вот мы находимся в гигантском компьютере, и мы говорим, где Бог? Его никто не видел, Бог. Ну, так Бог, это же проектировщик. Он же находится за гранью этого компьютера, в котором мы находимся. Соответственно, вот это очень, очень простые вещи. И вот эти простые вещи почему-то непонятны людям. То есть люди потом почему-то совершенно игнорируют. Плюс ко всему, знаете, то есть происходит некий... может быть, я немножечко сейчас сам скачусь немножечко к примитивизму. Значит, и немножечко неким сказкам. Значит, мы немножечко сказочки порассказываем друг другу. Но дело в том, что, видите, ученые, они тоже склоняют, то есть, несмотря на то, что у них там 4, 3, 5 высших образований, значит, они тем не менее тоже склоняются, скатываются часто к примитивизму. То есть, скажем так, ну что такое, вот, допустим, хорошо? То есть, ну вот нам в курсе физики начальных классов, а ребенок, он вообще как бы формируется в начальных классах, а потом, в принципе, уже 10-11 класс, там, в принципе, хоть и повторяют начальную школу иногда, но в большинстве своем они, люди, не помнят, что там в последней школе было. То есть там как бы поступление, там математика, русский, значит, то, что нужно сдавать на экзаменах, а то, что, допустим, там какие-то любознательности, так это очень у немногих людей. Значит, и что такое вот атом, да? То есть первооснова всего сущего – атом. Что такое атом? А это протоны и нейтроны, собранные в единое ядро, вокруг которого вращаются электроны. То есть очень просто, мы же знаем строение планеты нашей Солнечной системы. То есть в центре Солнца, вокруг Солнца вращаются планеты. В принципе, все очень логично. То есть протоны, нейтроны, значит, это ядро, вокруг них вращаются электроны. Все это знают прекрасно, да? Но тем не менее, все это не так просто на самом деле. То есть, когда вот мы все это усвоили, и мы когда переходим уже из 8 в 10, в 9, ну, в 9-10 или в 10-11, как-то по новой программе, вдруг начинается у нас курс квантовой физики. И вот тут-то мы узнаем на самом деле, что электрон – это облако, значит, в виде шара или в виде восьмерки, в каждой точке которого электрон может быть в любой момент времени. Вот вы можете себе это представить? То есть электрон – это не точка, это облако. Причем облако бывает восьмерка, причем этих восьмерок может быть даже шесть. То есть они как матрешки друг в друга вставляются, причем не просто друг в друга, а они еще, скажем так, под разным углом направлены друг к другу. То есть, скажем так, и поэтому про это никто не помнит, потому что это понять вообще чрезвычайно сложно. Совершенно недавно у меня, значит, сын старший, значит, курс квантовой физики. И вот мы с ним разбирались в очередной раз. И в очередной раз он уже не помнит все это. Он выучил, рассказал на уроке и забыл все это благополучно. Потому что это вообще, в принципе, никому не понятно. То есть, что такое электрон? Что такое атом? Ученые не знают. Они используют, но это все равно, что, знаете, микроскопом можно забивать гвозди. То есть, он, в принципе, довольно-таки тяжелый. То есть, им можно заколачивать гвозди, даже иногда можно шуруп, если при усиленном использовании микрофона, можно и шуруп, в принципе, в доску вдавить, если доска – это елка, а если микроскопом посильнее, он потяжелее, если посильнее бить, то, в принципе, как бы шуруп даже может зайти. Так вот, в принципе, вот использование атома – это немножечко похоже на использование микроскопа по вбиванию гвоздей. То есть, прежде всего, конечно, атом использовали для войны. То есть, как бы, открытие ядерной бомбы нужно было для того, чтобы вот, ну вот там кулаком так тряхнуть по земному шару, чтобы противники все нас испугались. Вот эта гонка вооружений, она привела потом, правда, слава богу, все-таки ученые и вообще люди здравомыслящие начали использовать атом в мирных целях, то есть мирный атом. Но изначально он был нужен вот именно для того, чтобы шарахнуть. Но тем не менее, все равно до конца, как это все работает, до конца мало кто понимает. То есть мир устроен гораздо сложнее. А что такое корпускулярно-волновой дуализм? То есть это тоже в курсе физики все изучали, но все никто ничего не помнит. И вот ученые начинают, спрашиваешь его, вот атеиста, что такое корпускулярно-волновой дуализм? Начинают махать руками, начинают отворачиваться, начинают уходить от ответа. То есть это когда частица, некая элементарная частица. Дело в том, что, видите, протоны, нейтроны и электроны, они делятся в свою очередь на еще более тонкие элементарные частицы. А вот эти более тонкие элементарные частицы как раз и являются вот это вот двойственное свойство. То есть с одной стороны это частица материи, а с другой стороны, у нее есть длина волны и характеристики энергетические. То есть, скажем так, и вот это вот очень странно, знаете, то есть, и очень, когда человек убежденный атеист, ну, очень сложно. Как вы можете быть убежденными, когда вы не понимаете даже, что такое атом до конца? Что такое жизнь, не понимаете? То есть, скажем так, это, знаете, какая-то вот история, то же самое, допустим, ну, я не знаю, то есть вот то, что касается мироустройства, да, вот, миллионы лет. Ну вот, миллионы лет. Вот, допустим, ну вот, когда там динозавры вымерли? Ну, где-то вот 2,5 миллионов лет, и где-то 2,5 и 250 тысяч. Где-то. Ну вот, может быть 2,5 миллиона лет и 2,6 миллиона лет. Вот где-то так вот они вымерли, там, динозавры. Знаете? То есть, и вот так, вы знаете, такими категориями оперируют, такими, знаете, можно все что угодно ведь считать. То есть, как бы, 2,5 миллиона лет. Значит, ну, а может быть 2,4 миллиона лет, может 2,3 миллиона лет. Значит, что такое миллион лет? То есть, скажем так, это очень долго, на самом деле. И вот, конечно, можно себе представить, что вот этот аналой, допустим, сделан не строителем, а вот, ну вот, миллион лет до лет еще с этой стороны, а потом было землетрясение, потрясло, и процесс выветривания, обрушилось то, что не нужно, и получился аномалий. Ну, вот такой вот, ну, вот так получилось, потому что, скажем так, это, ну, вот законы выветривания такие вот, законы развития, то есть за 2,5 лет тут может все что угодно быть, так ведь. И, соответственно, когда вот это вы все тоже знаете, вот, то есть, ну, вот в биологическом курсе мы немножечко рассказываем сказки, да, вот давайте немножечко спустимся тоже, ну, вот так, по-простому, детское богословие такое. Значит, ну, вот представьте себе, допустим, да, вот, динозавры, да, вот, мы же знаем все, вот, курс физики, да, ой, курс биологии. Значит, что динозавры, сначала были большие динозавры, да, вот большие, огромные. Вот их окаменелости находят. То есть когда-то они жили. Когда-то был на Земле хороший климат. Ну, вот такой климат, который позволял деревьям расти по 120 метров, а стрекозы летали с размахом крыльев 1,5 метра. То есть было все огромное такое. Огромное росло. Почему? А почему так росло? А вот климат был такой. Значит, ну хорошо, климат был такой. А что потом? А потом ледник. Все вымерло. И ледник был. Значит, ну хорошо, а когда ледник-то, а из-за чего все это произошло? А, ну вы знаете, 2,5 миллиона, все что угодно могло быть. То есть все что угодно, там планета может сместилась, может там метеорит упал, может еще чего-нибудь там случилось, ну и солнце там начало греть там меньше, значит еще чего-нибудь, там начинаются придумки уже вот такие вот. То есть наука начинает формировать теории. То есть что такое наука вот вообще? То есть вот человек вот видит какое-то явление, и формируется объяснение этого явления. Вот, допустим, были динозавры, они вымерли. Из-за чего вымерли? Неизвестно. Значит, может быть, солнце, значит, меньше греть стало. Может быть, там еще что-то, может быть, еще что-то. Значит, а Библия, знаете, вот там православные, ну, христиане говорят, слушайте, а может быть, это просто было до потопа так? Что вы, какой ужас, какой потоп? Вы, значит, мракобес. Но, тем не менее, наука, отвергая вот эту теорию потопа, она бросается в еще большее мракобесие, то есть в еще большую фантастику. То есть хорошо, допустим, то есть в Библии вообще не говорится о том, что какая-то вода там была, что-то. Что вы говорите глупости? В Библии ни слова не сказано. Откуда взяться в воде? Значит, ну, не знаю, вот Библия есть, да? Вот, допустим, почитаем. Значит, что же там написано? Значит, понятное дело, что Библия – это книга, она богословская, богослужебная, значит, и, в принципе, там, ну, информация, она очень подана интересно, и она подана довольно-таки скрытно. То, что касается воды, которая была над землей, значит, там очень все подробно описано. Значит, если, допустим, кто-то хочет почитать, ну, давайте почитаем, потому что Библии ни у кого нет, давайте почитаем, и потом дома пройдет. Значит, и вот, скажем так, интересно, да, вот, и сказал Бог, да будет твердь посреди воды. И отделяет она воду от воды. Значит, и создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. Значит, ну мы, конечно, помним сказку, знаете, про бобовое зернышко, которое, знаете, выросло. То есть там уронили бобовое зернышко в подполье, это бобовое зернышко волшебное начало расти. И такая выросла каланча, что пробила небо твердь. И пошло дальше. И Иванушка, или кто там персонаж такой сказочный, полез по этому бобовому стебельку и, значит, залез на небо, начал там ходить, а там жители, там, значит, великан живет, там еще что-то там. И вот поэтому вот тверди все ходят там, гуляют, значит, там. То есть твердь, твердая. То есть вот Библию почитали, твердь, ага. И вот эти сказки стали сочинять на основе вот этого вот. Потому что, ну мы же знаем, что твердь это что-то твердое, правда? Читаем дальше. И назвал Бог твердь небом. Ну и было утро, и был вечер, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, под твердью. Вот там твердь, значит, которая небо. По идее, оно должно быть твердым, но мы уже знаем, что небо не твердое. Так? И сказал Бог, что соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. Стало там. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо. То есть, скажем так, то есть создал Бог твердь, значит, отделил воду, которая над твердью, которая над небом, отделил воду, которая под небом, значит, в этой воде всплыла суша, значит, эта вода стала называться морями, а суша стала называться сушей. А про воду, которая над твердью, дальше не говорится ничего. То есть в Священном Писании очень просто рассказывается о том, что существует вода, то есть тогда существовала вода изначально, которая над небом. То есть, ну и очень логично, то есть, знаете, то есть у нас в Карелии, да, вот, значит, южные районы не совсем это воспринимают. А вот мы в Карелии прекрасно знаем, где помидоры хорошо растут. Где они хорошо растут? В открытом грунте или в теплице? Конечно, в теплице. То есть, соответственно, если в открытом грунте помидоры вырастают махонькие такие, они еле-еле там видно их. Значит, если в теплице, так они иногда, если хорошо ухаживают, так там, в принципе, тепло в теплице. В теплице вырастают большие помидоры. Ну и очень логично, Библия говорит о том, что вот эти все динозавры, эти все стрекозы, это все большое, потому что был, в принципе, слой воды вокруг земли. То есть земля была как теплица, в этой теплице росло все прекрасно. Значит, соответственно, этот водный слой потом обрушился вследствие там, ну, и непонятно чего. То есть это уж там уже ученые должны рассказать, почему он обрушился. И, скажем так, вот она, библейская теория, она это очень хорошо объясняет, почему были динозавры, почему были огромные, значит, там, деревья, почему биологическая жизнь так росла бурно. Значит, вот, пожалуйста, объяснение, почему. Почему эта теория вздорна, почему эта теория безумна. Значит, эта теория не безумна, она имеет право на существование. Поэтому, скажем так, наука современная, она, знаете, то есть, и вот есть такое понятие мракобесия. Мракобесие – это когда человек не хочет знать информацию. То есть он закрывает себя от этой информации. То есть, в принципе, получается, современные ученые, они, ну, вот это мракобесие, знаете, вот оно у нас присутствует вот у современной науки. То есть мы не хотим ничего знать вот, про Библию и про ее теорию. Мы будем сочинять какие-то свои, которые более фантастичны, чем теория, допустим, Библии. И, соответственно, конечно, и возникает вот это вот весь этот конфликт, и все это, вот знаете, такое упорство в мракобесии вот в этом. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы православные, мы изучаем любую теорию. То есть нам интересна теория и атеистическая, и религиозная, атеистам интересна только атеистическая. То есть, как бы, а мы верующие в этом отношении, мы стремимся узнать в том числе и атеистическую теорию. Но атеистическая теория, к сожалению, нас не устраивает, потому что она много чего не объясняет. То есть, знаете, вот есть такой фильм, называется «Послезавтра». То есть этот фильм про, ну, фильм «Катастрофа» там и так далее, это довольно-таки очень интересно. Но единственная цель создания этого фильма – объяснить, почему мамонты в Сибири замерзли так быстро, что даже у мамонтов осталась недожеванная трава во рту. То есть представляете себе такая туша, вот, ну вот представьте, допустим, да, миллионы лет, допустим, там, в холодильнике лежат пельмени. Что с ними будет? Пельменями, значит, за миллионы лет лежания в морозильнике. Я думаю, что вы не сможете их съесть. Я думаю, даже ваша кошка не сможет съесть. И даже собака, которая бегает по улице и голодная, она тоже не станет их съесть. Потому что это сплошная отрава. Значит, так вот, а первые мамонты, которые найдены были в Сибири, к сожалению, ну, сторож там грелся, там сложно, там очень холодно. Значит, ну и сторож грелся внутри, значит, скажем так, употреблял, значит, напитки. Ну и пока он там, скажем так, грелся, волки умудрились у первого найденного мамонта отгрызть хобот. Значит, то есть, как бы, скажем так, это мясо, которое, как бы, казалось бы, миллионы лет там лежало в этой земле, как вот тут наука пишет, значит, ну, десятки тысяч, там, ну, сотни тысяч. Ну, как, то есть оно оказалось съедобным, это мясо. То есть, скажем так, а когда обнаружили пищу, недожеванную во рту у мамонта, значит, вот эту травку, он не успел доживать ее. То есть, скажем так, ну, все, значит, сначала начали все секретить. Значит, сейчас в Новосибирске есть музей мамонтов. Они там, 32 штуки их там лежит, значит, в темноте, значит, тоже, опять же, в холодильнике, огромный холодильник. Значит, и они, ученые, их изучают. Значит, и выясняется, что это продукт быстрой заморозки. То есть была какая-то катастрофа. То есть эта катастрофа, многие пытаются Великий потоп обозначить, что это где-то там, знаете, вот где-то там на небольшой площади что-то там какое-то наводнение случилось. И вот это в Библии назначили Великим потопом. А на самом-то деле, вот почему мамонты замерзли? И вот создатели фильма «Послезавтра», они отвечают на этот вопрос. То есть это климатический сдвиг. То есть это такие дыры в атмосфере возникли, при котором вот именно в каких-то точках вот эти вот животные все замерзли. Значит, а на самом-то деле, то есть это было массово. То есть и ледник потом вот этот объясняется. То есть послепотопная ситуация, когда вот, скажем так, атмосфера не была еще более-менее как-то... То есть ледник объясняется этим, то есть наличием потом, который замерзли. Значит, вода замерзла. Значит, и там много всего, знаете, то есть выходит, если теорию потопа взять за рабочую, то там многие вещи, они в принципе находят объяснение. То есть даже с точки зрения науки, именно официальной науки. Поэтому, видите, дорогие братья и сестры, то есть, значит, давайте будем любознательными людьми. Давайте будем изучать все. Значит, не просто, допустим, там, ну, понятное дело, что не колдовство, имею в виду, не, значит, все это не значит, что колдовство изучать, там, и, значит, и магию и прочее. Но есть вещи, допустим, то есть, ну, не просто можно читать научно-популярные книги, а нужно читать научно-популярные книги, чтобы у нас у всех было более-менее расширенный кругозор и расширенное мировоззрение. Потому что очень часто бывает так именно, что человек, вот, как бы, особенно из атеистического лагеря сейчас, он как раз является собой вот мракобесным мировоззрением. То есть как бы, мировоззрение, когда не хочу ничего знать. И поэтому, скажем так, и то же самое вот Туринская плащаница, да? Ученые, значит, использовали для ее, значит, датировки радиоуглеродный метод. Значит, долго, значит, не хотели. Радиоуглеродный метод появился. И когда они узнали, что Туринскую плащаницу кипятили в масле, где-то в средние века, для того, чтобы ее, значит, избавить от загрязнения, потому что она горела, она была в пожаре. Они с удовольствием применили к ней вот этот радиоуглеродный метод, потому что они знали, какой результат они получат. То есть они использовали радиоуглеродный метод, потому что они знали, что там есть новый углерод, свеженький, тот, который попал на эту плащаницу, когда она горела, когда ее кипятили в масло. И, соответственно, сразу же применили к этой Туринской плащанице, и, значит, сразу же сказали, что она подделка, что это не какой-то не первый век, а это как бы как раз век 13, 12, 14. Там много разных вариантов, и, значит, общее мнение, что это Леонардо да Винчи ее нарисовал. Значит, вот, значит, и, соответственно, вот очень просто. Как бы так. То есть, и поэтому, то есть не просто наука иногда бывает заблуждается, а они иногда используют, скажем так, вот подтасовку фактов. То есть, скажем так. Или, допустим, какой-то проектируемый результат получить. То есть это очень просто. Значит, все, как правило, все вот эти вот научные исследования, которые говорят о том, что Туринская плащаница подделка, они не рассказывают о том, что Туринская плащаница была подвергнута кипячению в масле или подвергнута, значит, скажем так, вот этому огню, то есть, когда свежий углерод попадает, когда вот уголь попадает, свежий углерод, потому что этот углерод, он свежий, он не того времени углерод, когда вот, допустим, Туринская плащаница, скажем так, была, значит, ну, вот соткана эта ткань. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот таких вещей множество. И нам, конечно, всем довольно-таки сложно, потому что, скажем так, мир наполнен бранью, мир наполнен ложью. Значит, про эту ложь надо знать, эту ложь нужно уметь изобличать и нужно уметь поддерживать в том числе и научную дискуссию. Поэтому, дорогие братья и сестры, призываю вас читать, изучать и по принципу «хочу все знать». Аминь. Причастников поздравляю с принятием святых Христовых.